Вторая пара Репоминон, 10 и 11. Это после того, что Соломон умер. И сейчас его сын Ровоам начинал царствовать. И начинал тут разделение, где был около 10 колена, которые называются Израил или Эфраим, и Юда, который в принципе был Юда и Вениамин. И это другое вот, государство. И тут разделение был трагичный, но это все равно как-то от Господа. И здесь мы читаем, как это все случилось. Они пришли, народ пришли к Ровоаму и сказали, 4 стих, «Отец твой, то есть Соломон, наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». То есть Соломон в старости лет, кажется, стал очень жестокий, несмотря на то, что у него столько мудрости и так далее. Он стал очень жестокий. Здесь написано, что он дал им много работы и тяжкое иго. Значит, поскольку я понимаю, что в старости лет он и тоже отошел от Бога. Третья книга Царств, так написано, что он ушел от Бога, начинал с этими другими богами, и его жен как-то влияли на него и так далее. Итак, поскольку мы уходим от Бога, человек начинается быть жестокий. Жестокость – это как-то связан с нашими, безверие, можно сказать, или неправильно вера. И если человек все равно жестокий, хотя поверхность он знает, но истинно Бог, значит его познание от Бога все равно чисто теоретически. Потому что это просто не может быть так, что мы на самом деле познали такой милостивый Бог, и все равно как-то мы сами остались все равно жестокие и очень требовательны от людей. Итак, они спросили, облегчи жестокую работу и тяжкое иго. Есть еще место в Библии, где мы читаем о тяжкое иго и облегчение из этого тяжелого иго. Есть место. Не помните? Где и тоже читаем, это в Новом Завете, где мы читаем о тяжкое иго и облегчение этого иго. Но если никто не помнит, тогда давайте от Матфея, 11 глава, вам придется это читать. Во-во. Ну давайте прочитаем от Матфея, 11 глава.
Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко.
Спасибо. И 28. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Соломон дал Израилу очень много труд, очень много работы, очень много труд сделать. И тоже тяжкое иго. Итак, когда Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся, то есть тех, у кого есть слишком много труд, работу, и обремененные, то есть тех, у кого есть тяжкое иго, он, безусловно, имел в виду о Соломоне и что он сделал. И Иисус сказал, что мое иго легче. Но в одном плане Иисус очень требовательный. Он требует от нас, все, в принципе, бросать. Он сказал, что нам придется и тоже взять наш крест, ходить за ним и умереть на кресте. И в одном плане, Иисус тогда очень даже требовательный. Но здесь он сказал, что все равно его иго, его бремя легче сравнительно, чем тот иго, который у нас есть в мире. То есть это парадокс, что человек считает, да нет, я не хочу служить Господу, я не хочу всякий такой бремя, такой иго. Понимаете, есть такое представление у мирских людей, что ой, нет, это страшно, мне надо вот столько обязанностей делать, ой, нет, это не для меня. Это слишком для меня тяжелый. Да нет, я не хочу. Я предпочитаю свободный образ жизни. А фактически тот свободный образ жизни, это не свобода. Это фактически очень вот тяжелое иго и бремя. Так как здесь написано. И фактически только если мы будем принимать тот иго Иисуса, только таким способом мы найдем на самом деле облегчение. Иисус сказал, 29-й, «Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». То есть, значит, что тот иго является какое-то научение от Иисуса, какое-то учение, которое Он дает. Это процесс. И поскольку мы читаем Библию, поскольку мы слушаем Его слов, это так, как мы получаем Его иго. А какой смысл иго? Как это действует в практическом плане? Это не делает груз как-то меньше. Груз остается. А иго значит, что у нас есть тогда какой-то способ, через того мы сможем взять тот груз вместе с кем-то. Потому что иго это просто вот здесь на плеч, да, правильно? И значит, что груз остается. Но факт того, что у нас есть других с нами в этом иго, тогда мы сможем справиться с этим грузом. И Иисус сказал, что Он является, и Его учение является тот иго. То есть тот способ, через того мы сможем как-то быть с другими. И вчера я трогал тот вопрос, что кажется для меня в этом обществе, где мы пока находимся, стабильность в отношениях вообще никакой. В развод, не только между супругами, а и тоже споров между родителями с детьми и вообще на работе, в рабочих местах. Раньше ты устроился на работе и все, в принципе, за весь жизнь. А сейчас, да, нет, как-то нет, с этими как-то не подходит для меня, вот, давай дальше, и дальше, дальше, и так далее. В отношениях очень сложно. И с этим поколением, которое выросло с интернетом, где все отношения как-то виртуально, это даже очень, для им это будет вообще кошмар. Потому что держать отношения с кем-то, очень сложно. Вы не заметили, сейчас наша форма связи, это сотовые телефонами, интернет и так далее. Раньше это было лицо на лицо. Встречали его, говорили. Сейчас все зависит от слов. И есть людей, которые более, скажем, словеснее, чем других. Это все зависит, какой кнопки ты нажимаешь, в каком порядок. Как ты как-то пишешь на этом, электронно или как. И это для меня плохо, потому что Бог не устроил человеку так жить. Мы все думаем, да нет, я, по крайней мере, могу с этим справиться. Да нет, Бог не устроил человеку, мы не настроены так. И поэтому очень сложно, поскольку я вижу, как-то держать отношения с другим человеком. Иисус сказал, в принципе, что в этом отношении Он является ответ. В том, что если Он настоящий иго, значит, через Него у нас есть такой способ, через того мы сможем быть с друг другом. И мы сможем груз этого жизни, груз человечества, который у нас все есть, вот, как-то двигать вот с друг другом. Поэтому любое разделение между нами, это мерзость, это очень плохо. Почему? Потому что Иисус является иго, Он является тот... способом через того мы сможем быть вместе. И если нет, тогда мы как-то без иго. Мы не сможем тот груз даже трогать, потому что это слишком для нас. Итак, обратно, второе параллелепоменон, 10-е. Они шли к этому Равоаму и так объяснили. И он отвечал жестоко. Сперва он советовался, ну, более пожилее людям, они сказали, ну да, надо как-то дать им какое-то облегчение. Надо, по крайней мере, с уважением и так далее с ними вот, говорить. Потом он с юношами, с молодыми людьми советовались, они сказали, да нет, надо даже более жестокий, чем твой отцу. Интересно, что старые людей дали более мягкий совет, чем молодежь. Я не знаю точно, что это означает, но я надеюсь, что это значит, что через время, поскольку стареемся, поскольку я считаю, что мы становимся более мягче. Так должен быть, если, по крайней мере, если мы во Христе. Ну, смотришь в армии, да? Ну, где в войне. Не в армии, но где в войне, да? Кто там воюет, там, в Сирии и всякие этого? Это все молодежь, в принципе. Кто старше 30 лет? Да? Не, никто. Они все мальчики из наших. Стандартом получается. Почему? Потому что человек, у кого чуть побольше опыта в жизни, думает, да нет, стрелите этих там. Ну, у них мама где-то есть, да? Как-то нет. Ну, да, ну, так не будем делать. Итак, через время, я считаю, что человек становится, наверное, надеемся, чуть мудрее. И, по крайней мере, в этом отношении, ну, чуть мягче. И мы не будем судить так строго, как мы сделали в молодости, я так считаю. Ладно, а почему Ровоам это сделал? Потому что это очень глупый, это очень немудрый. Зачем он так сделал? Я думал бы, даже без Бога это было бы просто, ну, тактично, если он отвечал им как-то приятно. Объясняется в 15 стихе. Почему? «И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое». Иногда так и получается, что частично наше поведение не зависит от нас. Частично. Это и тоже от Бога. То есть мы, наверное, считаем, что наши духовности – это 100% наше вот, решение. Что я так выбрал, я так решил, так и жить, так и быть. А не совсем. Есть и тоже какой-то процент в жизни, который не зависит от нас. Итак, вот он принял тут решение. И это, видимо, что это очень глупо, то, что он сделал. А это было от Бога, что так устроено было от Бога. Бог хотел, чтобы история шла бы так. Иногда, размышляя на нашем жизни, я уверен, что мы думаем иногда, а зачем я это сделал? Зачем? Или просто такие чувства, что надо так делать, надо так. Ну, это от Бога. Например, есть люди, которые, ну, пришли к истине, к Иисусе, из-за того, что они заметили рекламу в газетах. И часто люди сказали мне, после того, что они отвечали на рекламу, получили основы Библии, приняли крещение и так далее. Люди мне вот объяснили, ну, я вообще тот газет вообще не читаю. Ну, случилось так, что просто настроение такое, что я просто взял и читал. И заметил. Откуда то желание взять тот газету, которую ты вообще не читаешь, и вот читать? Это от Бога. И так не думайте, да нет, я изучал Библию, я нашел истину. И вот я, типа, такой молодец и принял крещение. Ну да, ты молодец, но все равно есть какой-то процент, тот кое-что в твоем жизни, который не от тебя. Это чистый дар Божий. И я думаю, через время мы понимаем, что тот долг, тот аспект, тот процент в жизни, который не зависит от нас, это не просто пара процентов. Это много. Это, конечно, не 100%, потому что в этом случае мы были бы просто такая кукла. И Бог как-то он использовал бы человеку, если человек хочет, не хочет. А нет, у нас есть свободная воля. И Бог это уважает. Но это тоже так, что если спасение было 100% на основании того, что у нас есть свободная воля, но мы не спаслись бы, потому что наша воля так слаба. Мы выбрали бы, к сожалению, иногда против Бога, к сожалению. Итак, я думаю, тот стих полезнее, потому что это один из многих в Библии, где написано, в принципе, что очень много моментов. Это чистый от Бога, что у Бога есть прав как-то и способность вот дать человеку какой-то ум, какое-то настроение, кое-что делать для него. И вчера мы говорили насчет Святого Духа. Я предлагал, что даров Святого Духа, в смысле чудеса и так далее, у нас нету сегодня. Но это не значит, что Святой Дух не действует. И я сказал, что слово «дух» означает не только силу, а тоже ум, мышление, мирозрение, ну, дух человека, ну, дух в лагерях, да, но это значит настроение человека. И если Бог готов дать нам Святой Дух, значит, Он готов дать нам такое мышление, такой, ну, дух, Святой Дух, и не злые, и не грешные. Итак, я думаю, такой пример, где Бог работал прямо на сердце человека, чтобы он кое-что сделал, которое он, наверное, не особо не хотел. Я считаю, что это и тоже в положительном плане, и тоже действует. Что Бог готов вот, и тоже с нами действовать положительно. То есть дать нам желание даже, допустим, быть здесь, на библейских лагерях. Вот, это и тоже от Бога. Это Его дар. И есть тоже такое понятие, как Павел писал к римлянам, определение, да, что Бог знал от самого начала, кто Он хотел, и Он как-то действовал так, что от самого начала мира Он знал и решил, что Данкан, Геолина, Оля, ну кто... Коля, вы будете мою. И тот процент, это значит его милость. Потому что, если это все вопросы, ну, кто читает Библию, кто понимает, кто умеет такое, ну, железной воли, чтобы исполнять, соблюдать все то, что здесь написано, такой человек тогда спасается. Если так, значит, спасение по делам. Когда в Библии написано, что это не по делам, это чисто по благодати. Если по благодати, значит, что Бог где-то так действует с нами. И просто нам надо это принять. И поскольку мы это принимаем, поскольку мы будем более, ну, понятливы, более мягче в наше отношение к другим, понимая, что Бог и тоже постарается и с ними работать, действовать так, как Он и делает с нами. И написано в 15 стихе, что это все случилось, то разделение в Израиле, чтобы исполнить Господу Слово Свое, которое Он изрек. Да, Бог обещал им, что как наказание Он дал бы им разделение в Израиле. Дальше Исаия написано, что тот разделение был самый трагичный момент для им. Интересно, как Бог работает с разделениями. Потому что столько раз, когда была битва или была угроза против Израилю и своих врагов, Бог не дал Израилю победу просто так. Он разрушил своих врагов следующим образом. Он дал этим врагам какое-то разделение, чтобы они воевали против друг друга. И в этом плане он дал Израилю победу, потому что Бог разделил этих врагов. Итак, если у нас было бы между друг другом разделение, это значило бы, что мы как-то хотим быть осужден. Это так, как мы живем в жизни, которая, в принципе, предназначена для тех, которые не будут в Царстве Божьем. Для тех, ну, если разделение является Но проклятие Божие, зачем тогда мы хотели бы разделен? Это так, как мы хотели бы вот, получать осуждение. Ладно, 11 глава. Тот Равоам собрался вот 180 тысяч военных и пробовал, чтобы тех 10 коленей, которые сделали какой-то бунт против него, чтобы они вернули бы к нему. И пророк пришел и сказал, так не надо. И ему молодец, я считаю, молодец, в 4 стихе. Они послушали слов Господних и возвратились из похода против Яровоама. Вот вопрос. Было время в твоем жизни, когда ты планировал делать кое-что. И очень много нервов, наверное, деньги и время тратилось, чтобы исполнить какой-то план. Потом ты понял из слова Господня, что это нельзя, что это нет. И ты тогда это не сделал. Подумайте. Потому что так надо быть, что иногда у нас есть планы, которые плохие. И когда мы понимаем, что это не то, тогда нам надо иметь такую смелость и смирение сказать, что хорошо, я это не буду делать. Может быть, что человек планировал куда-то уехать с кем-то, но с кем не надо, и все, покупал билет и так далее, и нельзя, возврат нельзя. Потом понимать, что ой, это грех, это я не буду делать. Ну ладно, пропал билет, да ладно, тогда я не поеду. И вот это вот такой пример здесь. Итак, тот Равоам был там в Юде. Две колени. 10 колени называется сейчас Израил. И там в Израиле все своих царей были плохие. Они скоро отошли от Бога. И написано в 13 стихе, священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему, то есть в Юде, из всех пределов. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их Яровоам и сыновья его от священства Господня. И дальше в 16 стихе не только левитов и священников написано 16 стих, а за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу Богу отцов своих. Я понимаю, что этих людей даже переехали, чтобы жить в Иерусалиме или жить, по крайней мере, в Юде и не в Израиле, потому что они хотели быть вместе с верующими людьми. И вот, и тоже вопросы для нас. Наверное, это на глазах мира, это касался бы глупости переехать, допустим, из одного области на другому, и чтобы быть с верующими людьми. Или, допустим, как мы съездили сюда, на этом собрании. Если по пути кто спросил, ты куда едешь? Ну, я езжу, чтобы быть на библейском учении, с братьями и сестрами по вере. Для мирского человека это кажется глупостью. Они ожидают вопроса, ответ такой, что я езжу, чтобы отдыхать, я езжу на командировку, я езжу, чтобы друзья посетить или семья посетить. Такой ответ, что да, нет, знаете, я поеду, чтобы быть с моими братьями и сестрами. Это для им вообще очень непонятно. Это другой язык для им. Ладно, дальше. Вот. 21 по 23 написано о Равоаме, и столько у него был жен и наложниц. Довольно много. И много детей. И последнее вот слово, 23 стихе, самого конца главы, и дал им содержание больше, и приискал много жен. И он приискал много жен. Видите, как у Давида было много жен, у Соломона, то есть сын Давида, было очень много жен и наложниц, даже 1000. А сейчас сын Соломона, тот Равоам, у него тоже было очень много жен. И поскольку я понимаю из весь текст Библии, тех, которые самое главное совершили, тот, скажем, грех многоженства, это Соломон и Равоам, его сын, и тоже Давид. И так получается, что тот грех был через 3 поколения. Давид, Соломон, Равоам. Потому что Равоам был внук Давида. И это вот поднимается тогда вопрос, есть ли грех генетический. Я много работаю с теми, которые страдают с алкоголем. И это очень распространенное какое-то извинение, что ну да, я алкаш, и отец мой, и дедушка мой и тоже, но и бабушка даже моя тоже такая. И есть такую теорию посреди некоторых этих алкашей, что это чисто генетически. Нет, это не генетически. Это не генетически. Но хотя это не генетически, это, конечно, по статистику, это, конечно, немало интересно, что, да, это так, что тот слабость, скажем, да, распространяется под семьей. Да, это так, что на самом деле, если отец алкоголик или мама, вот, это из-за примера, не из-за генов. А из-за примера. И это, ну, мы сможем это вопрос обсуждать, но мне кажется, что наши примеры гораздо сильнее, чем мы даже представляем. Мы все, наверное, считаем, а кто я? Я никто, я беззначительно. Кто я? Кто обратил бы на меня внимание? Нет. У нас есть гораздо больше значение, значительность и сил в нашем примере гораздо сильнее, чем мы даже думаем. Особо в духовном плане. Особо в духовном плане. Ладно. Что вы думаете?